Проскочить бы нам историю апологетики. Вещь она интересная, конечно, но я уже вам сказал, что здесь можно ею заниматься до бесконечности, учитывая, сколько было событий, и сколько имен, и сколько мыслей и идей, которые высказывались этими именами. Действительно, много интереснейших просто личностей, которые можно найти в истории человеческой мысли, в истории апологетики. У меня даже такая мысль, хорошо бы просто устроить отдельный предмет, просто история апологетики. И все равно это было бы чуть-чуть то, что говорили бы студенты. А было бы, мне кажется, просто полезно познакомиться с тем, с чем встречалась церковь, встречались люди, какие идеи рождались в связи с этим, какие происходили столкновения тех потоков, двух изначально идущих в историю человечества потоков, о которых мы как-то говорим недостаточно, останавливаясь на чисто локальных таких явлениях, отдельных фактах. А ведь нужно же помнить, что с самого начала человечества и до его конца идет борьба двух начал, двух потоков, который можно выразить на современном языке так. Идет или, с одной стороны, попытка оцерковления мира, с другой стороны, обмерщение церкви. Вот два потока идут. Вот это воцерковление мира, но заповедано Христом, шедше научите. И вот здесь само даже это задание, оно понимается по очень и очень разному. Мы уже говорили с вами, можно пойти по пути чисто рациональному, излагая какие-то определенные факты, события, кажется, проповедуя Слово Божие, но забывая о главном. Есть именно второе и главное, чем христианство и побеждало во многие исторические моменты своего бытия. Это уровень, это степень, если хотите, это ревность духовной жизни, которая не могла укрыться совсем от мира. И она-то всегда более всего поражала людей и привлекала их к христианству. Но вот эта часть, увы, к сожалению, она как-то мало значится в наших даже апологетических курсах. И второй поток, который становится более мощным, скоро вообще поглотит, видимо, все, это поток обмерщения человеческого сознания, обмерщения, простите, церковного сознания. Вы посмотрите, вот один элементарный пример я приведу вам только. Рок-музыка. Когда кому приходило в голову, чтобы это можно было как-то ввести в качестве положительного элемента, хотя бы сбоку, хотя бы по касательной, но к тому, что мы называем церковной. Не было даже речи. И вдруг начинается. Начинается одобрение, начинается, если хотите, защита. Сейчас вот дошло до того, что даже говорить не хотелось. Последний номер Фомы никто не видел из вас. Это сентябрьский номер Фомы. Вдруг читаю там сообщение, что 12 августа в Киеве отмечалось церковное празднование Дня крещения Руси. Событие, конечно, которое, ясно, насколько оно для нас велико и свято. И три монастыря, включая Киево-Печерскую лавру, вышли с инициативы, чтобы отметить этот праздник крещения Руси, то есть освобождение от язычества. Знаете чем? Они выступили организаторами рок-концерта. Три монастыря. Одним словом, собралось много народу, порядка 10 тысяч. Там сообщение. Я вам констатирую сообщение просто. Поступает предстоятель Украинской Церкви, преподает всем благословение и выражает надежду на то, что это впервые за всю историю украинского православия событие станет теперь станет теперь доброй традицией. Там выступает джазовая певица Катамадзе, что ли, такая вот. Одна рок-группа украинская, другая рок-группа из России. Да. Вот так отмечаем мы церковные празднования. Вы слышите? Ну, еще, ладно, ну, где-то прошел бы рок-концерт, ну, пожалуйста, там. Светские все провели тоже, по-своему отпраздновали бы день крещения Руси. Ну, светские язычники, ну, что же, они по-своему бы отпраздновали. Нет, не светские, не язычники. Церковь отмечает день крещения Руси. Вы подумайте, это одно из святейших событий в истории нашего народа. И мы отмечаем чем? Событие, имеющее какое значение? Когда вот вошла эта новая сила в этот наш языческий мир, сила, которая противостала ему, бороться стала с ним, переквашивать стала. И вдруг теперь, спустя тысячу лет, мы возвращаемся к чему? Причем самое, что тяжелое, друзья мои, мы все время говорим с вами, вот наши враги это где? Вот там атеисты, там сектанты, атеисты, сектанты. Замолчим об этом. Они не враги, они орудие воли Божией, которое показывает нам, врагами являемся мы сами своей церкви. Мы ее рубим и разрушаем. Вот что происходит. Вот после этого думайте об апологетике. Думайте. Против кого защищаться? Против внешних врагов? Смешно. Они дети. Они слепые орудия. И больше ничего. А разрушение идет из наших собственных недр. Я уже говорил вам, что сейчас наш период церкви буквально повторяет то, что произошло тысячу лет назад на Западе. И, кажется, история должна бы нас научить. Мы должны посмотреть на те принципиальные ошибки, которые были совершены в истории западного христианства. Вместо того, чтобы выразить глубочайшее сожаление, понять это и самим избежать подобного рода вещей, совершенно ноль внимания. Ведь надо же понять, друзья мои, что, учтите, что атеизм, вот в той форме, в которой вот мы сталкиваемся, он же пришел там оттуда, с Запада. Там он возник. И почему возник, мы с вами говорили. По очень простой причине. Когда произошло оставление, слышите, самое главное, оставление святоотеческого наследия, забвение отцов. Каждый мог предъявить свой духовный опыт в качестве нормального. А поскольку этот духовный, на самом деле псевдодуховные опыты вне святоотеческого предания, вне него, всегда являются прелестным опытом, то есть, в конце концов, языческим, то есть тем опытом, который направлен не на искоренение греха и страстей, не на очищение души, а на удовлетворение ветхого человека. Вы же понимаете, что такое прелесть? Искание наслаждений, благодати, да, переживаний. Все это очень импонирует. Любви. Все это очень импонирует ветхому человеку, языческому сознанию. Понимаете? Все это, развивая ветхого человека, и привело к отступлению от церкви. В конце концов, зачем нам церковная вещь, когда мы в своем секулярном мире можем иметь то же самое. Атеизм оттуда к нам пришел. Материализм оттуда же к нам пришел. Не было же на Руси его. Надо же это понять. Почему же он там появился? Вот одна из таких важнейших задач, которые необходимо осмыслить с тем, чтобы избежать этого явления. Вместо этого, да здравствуют рок-концерты, монастыри выступают организаторами и получают высочайшее благословение. Теперь поняли? Теперь поймите, Теперь вы поняли, что такое антихрист. Вместо Христа, вы слышите? Нет, нет, не против. Что вы? Мы нисколько не против Христа. Что вы? Что вы? Мы за. Какого Христа? А вот тот, который одобряет эти вещи. Так христианство превращается в свою противоположность, сохраняя свое название, как и антихрист будет Христом же. Ну ладно, друзья мои, это, так сказать, некоторые вещи, которые я всегда хочу сказать. И говорю это потому, что надеюсь на то, что вы не заразитесь все-таки этими вещами, что вы трезво посмотрите и поймете, что мы идем по пути обмерщения, а не возрождения христианства. Обмерщение. Единственное утешение, что далеко не все согласны с этим явлением, что еще огромное количество людей, христиан, которые против этого, которые понимают этого, внутренне у себя противостоят этому. Вот. На это надежда. И я вам скажу, что в очень большой степени это правильное настроение определяет кто? Священнослужители и монашествующие. И богословы, естественно. Да. Вот эти вот три категории. Вот. Поэтому очень важно, чтобы, поняв это, мы могли в той степени, в какой Бог позволяет своим промыслам нам противостоять этому убийственному процессу, который, к сожалению, идет. Ну, хорошо, друзья мои. Ну, а теперь, касаясь непосредственно продолжения нашего с вами курса. О схоластике я вам сказал. Показал вам две вот эти главнейшие, что ли, стороны ее, которые крайне отрицательно повлияли на все последующее образование, я говорю, церковное, богословское образование на Западе, и которые обусловили появление уже в новом времени, да, целого ряда направлений, окончательно противоставших христианству. Я вам ничего почти не говорил об эпохе Возрождения, но вы же знаете, в чем ее суть, эпохи Возрождения, этого гуманизма, когда человек фактически ставится на место Бога. Вот в чем беда-то. Причем, еще раз вам говорю, не только светские, а церковные деятели развивали этот гуманизм. Церковные. Вот в чем вся трагедия христианской истории. Они развивали, они восхваляли. Если когда вот будете вот там на Западе, в Италии, вы посмотрите живопись того времени. Да и сейчас это не обязательно там быть. Вы посмотрите, во что превратили. Икона исчезла. Примерно начиная с XIII века икона уже исчезает. Сначала переходит это в портреты, а затем уже переходит в такие картины, такие просто картины вплоть до безобразия. Картины становятся, и это рассматривается как своего рода, как иконы тоже. Когда Матрёна Ивановна смотрите, да, наша знакомая, кто это? А это, кажется, Богоматерь. О, Богоматерь, да? Правда же здорово? Портреты. Так вот, эпоха Возрождения. Возрождение чего? Языческих начал. Когда фактически восторжествовал культ человека. Не только человека, а что самое примитивное, культ плоти человеческой. Вот ведь что. Плоти. Все обращено внимание на плоть, а не на что-либо другое. Теряется вот та духотворенность, которую мы видим в иконе. Плоть и кровь буквально выпирают, прославляются. Вот. Был кто-то в эпоху Возрождения, да и были попытки, кажется, как выступлений. Но это уже эпоха-то. Ведь эпоха Возрождения, она примерно так с XIII в Италии, с XIV там в Европе до XVI века. Это уже, видите, какие века. Когда уже мирской дух в западном христианстве окончательно стал господствующим. Поэтому даже и попытки борьбы с ним, они носили тоже характер, я бы сказал, уродливый. Ну вот Иероним Савонаролла, да, пытался бороться, но такими жесткими методами во Флоренции, там, отнимать инструменты музыкальные. Ну, кончилось чем? Кончилось, что его сожгли, да и все. Осудили как еретика. Он критиковал и церковную иерархию, да, и, конечно, его отправили на тот свет. К вящей славе Божией, конечно, никак не подумайте, чтобы все ради же Бога же делается-то борьба. Он написал «Торжество креста против мудрых века». Кажется, идея была хорошая, этой борьбы, но резкая, фанатичная. А знаете, третий закон Ньютона, он действительно закон. Действие равно противодействию. Ну вот новое время, значит. Что, во-первых, называется под новым временем? Это, как всегда, границы все эти условные, всех этих эпох. Но обычно принято называть новым временем ту эпоху, которая, ну, началась примерно с XVI века. Она характеризуется, эта эпоха, целым рядом весьма серьезных событий, вещей, которые дают возможность, так сказать, ее оценки. С XVI века. Ну, а дальше уже, так сказать, все зависит от того, когда мы говорим. В XIX веке говорили, что это до XVIII века. Сейчас в 21-м мы скажем до 20 века, по крайней мере, 16-19 века. Все это новое время. Какие события можно было бы и нужно отметить в это время, ну, которые дали, ну, что ли, основание для каких-то определенных апологетических идей? Первое событие, если говорить с церковной точки зрения, конечно, это событие Реформации. 1517 год. Наступление Лютера. За ним Цвингли, Кальвина. Эпоха реформационных войн. Причем войн каких? Тяжелейших, кровавых, жестоких. Когда христиане, католики и христиане, антикатолики – до смерти с жестокостью уничтожали друг друга. Так шла борьба за веру. Вот невольно все время так и хочется вот сказать с иронией, как Христос ошибался, а? Не поднял восстание там против фарисеев, саддукеев и прочих вещей. Да. Так вот, жестокие войны, религиозные войны, которые, как вы знаете, окончились тем, что в конце концов была проведена демаркационная линия между католическими и протестантскими территориями. Определились в конечном счете. Что тут говорить об апологетике? Ну, сами понимаете, война шла между католиками и протестантами. И она шла, естественно, не только мечом и, прежде всего, языком, но носила она характер не той апологетики, которой мы с вами занимаемся. Это скорее та область, которой нужно было бы отнести, ну, к тому, что мы называем западное исповедание или сравнительное богословие. Вот что на Западе прежде всего произошло в это время – и что наложило свою глубокую печать на всю последующую историю западного христианства. Вы имеете в виду, я ничего сейчас не говорю о России, мы с вами отдельно немножечко просто поговорим, пока я говорю только о Западе. Второе явление, которое связано с новым временем, это, конечно, начало, если хотите, развитие того научного знания, которое теперь именуется научно-техническим прогрессом. Да, именно здесь появляется целый ряд видных ученых, совершается пересмотр многих вещей. В частности, вы знаете, сколько было шуму из элементарной идеи, что же вокруг чего вращается. Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Гелиоцентрическая система, как вы знаете, была подвергнута глубокому сомнению. И что интересного здесь? Интересного и поучительного. То, что как опасно оказывается церкви догматизировать какие-либо научные концепции, научные представления. История католицизма нас этому очень хорошо научает. Как опасно, что вокруг чего вращается. Кажется, наше ли это дело, церкви ли это надо. Если бы надо, Христос бы открыл. Не наше это дело, это занимается наука. Вы обратили внимание, что Христос ни на одну проблему мирскую не обратил внимания. Даже когда к нему пришли по такому вопросу помочь разделить имение, помните, он даже от этого отказался. Кто меня поставил судьей? Даже от этого. Что здесь появилось такого общего, в отношении чего все-таки апологетическая мысль работала уже в едином фронте? Я говорю, какая мысль? И католиков, и протестантов. В это время, в эту новую эпоху, возникают такие явления, как пантеизм, деизм, затем материализм, атеизм. Это все вот это новое время, после эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения явилась великолепной почвой для появления всех этих явлений. Вот в отношении этого, да, апологетическая мысль выступает, пытается так, насколько это возможно. Я не хочу останавливаться вот тут на деталях, друзья мои. Важно, мне кажется, вот знать, что вот эти явления возникли. И естественно, что верующие люди боролись и против пантеизма Спинозы, и против материализма Гольбаха, там, и Малишотта. Из многих деятелей этого времени, я бы, не называя других имен, не хочу, я просто отметил бы вам Блеза Паскаля. Почему я его отметил? Ну, во-первых, эти его наброски, мысли, пансе, мысли, которые много-много раз переиздавались и в странах Европы, и в России. Кстати, интересная книга. У нас в библиотеке же она есть. Она и издана у нас, и переиздана. Сейчас уже новое время. Книга, в которой вы найдете просто идеи и мысли прямо современные, относящиеся к многим современным проблемам. Паскаль хотел написать книгу, в которой бы показать полную несостоятельность всех антихристианских мировоззрений, направлений и характеристик жизни. Но он скончался очень рано. Кстати, в монастыре, хотя не был монахом, но это был удивительно ревностный христианин. Из других, мне даже не хочется называть там Буссье, Фенелон. Вся их апологетическая деятельность, это католические богословы, кардиналы даже, да, носят, знаете, настолько неинтересный характер, настолько это сухие вещи, настолько там подчас нелогичные делаются выводы, по крайней мере, с точки зрения современной такой строгой научной, логической мысли, вот эти сочинения носят характер, я бы сказал, каких-то, разговоров, скорее застольных, нежели серьезных. Еще один момент, на который стоит обратить в эту эпоху, это тот временной момент, который остался в истории под названием эпохи просвещения. Знаете, вот действительно, сам сатана в образе ангела светлый все-таки является. Редко, когда он является с рогами и копытами. Так и здесь. Назвать эпохой просвещения. Ее возглавляют люди, которые, кстати, в науке мало что сделали. Это были так называемые гуманисты, но которые очень много кричали, да, могли писать неплохо. Но самое главное, за которыми стояли какие-то незримые, но потрясающие силы. Потому что их дикие совершенно идеи оказались подданными с такой силой, что скоро распространились по всему европейскому миру. Я говорю прежде всего об этой совершенно глупой, глупейшей мифологической школе, с которой вы уже встречались. И знаете, когда дойти до такого абсурда, до такой дикости, невежества, что самого Иисуса Христа назвать мифом. То есть были игнорированы твердые, научные, исторические данные, бесспорные. Шли на ура. Один очень хорошо сказал, я забыл, кто, может быть, вы вспомните сейчас. Если вы хотите, чтобы вам поверили, вы должны лгать, без всякого сомнения, со всей силой, вот, и абсолютно лгать, и все. И вам тогда поверят. Это вот эта дьявольская совершенно идея, которая, верно, она работает. Люди легко поддаются силе внушения. Вот. И история показывает, да, сколько раз мы натыкались на это. В эту эпоху нового времени мы видим, наконец, откровенное выступление против христианства. Если предшествующий там гуманизм, эпоха Возрождения, там нет, там все шло под флагом, вы знаете ли, христианства, под флагом церкви. Вот смотрите, это вот действительно карикатура. То в новое время уже решили, хватит. Теперь мы можем открыто выступить. И выступили. Причем выступили не только идейно. Не только идейно. Вот здесь я хочу обратить ваше внимание, что это выступили открыто с призывом физического уничтожения христианства. Вольтеру принадлежат страшные слова «раздавите экразе», «раздавите гадину». Это он называл церковь католическую. Да, католическая, но христианская. Великая французская революция показала себя, знаете чем? Бессмысленной, жуткой, жестокой кровью. Уничтожались дети. Дети уничтожались. Просто уничтожались. Топили, резали, вешали, что только не делали. Друзья мои, обратите на это внимание. Откуда это может быть? Из какого это духа происходит? Мы никак не примем в сознание, никак не поймем, что такое сатанизм культовый с поклонением дьяволу. Мы никак не поймем. И не поймем того, что вот такие жестокие вещи, которые творились во время Великой Французской революции, Парижской там коммуны, там Октябрьской революции, они ничем не объяснимы, вы слышите? Никакими политическими, экономическими и прочими вещами, никаким честолюбием они объяснимы только одним – властью сатанистов. И надо же понять, что как только мы сказали «сатанисты», значит, мы должны понять, что это садизм, это жестокость, это наслаждение кровью и страданиями невинных людей. Вот его пища. И мы видим, что породила эта эпоха просвещения, какие начались пертурбации больше всего во Франции, но и в Германии шли, в других странах. местах, что видим именно вот эту кровь, жажда крови, причем невинной крови. Казнят людей, через 2-3 года их реабилитируют, но они уже казнены, уже упились их кровью. Октябрьская революция, конечно, превзошла все, что можно только представить и помыслить себе по масштабам, но принцип все тот же. И я вам говорю, что это одно из убедительных доказательств, что речь идет не просто о материализме, не просто о атеизме, это просто идеи, не просто о каких-то социальных проблемах, решения которых требует вот таких переворотов. Нет, нет. Здесь господство, захват власти сатанистами, которые сразу же показывают себя этими ужасами. Я к чему говорю? Видите, что они делают, когда захватывают власть? И видите, эта власть, оказывается, не уменьшается, а увеличивается. Смотрите, революция во Франции – это 1791-3 год, октябрьская, 1917, посмотрите, идет прогресс. И после Октябрьской революции миллионы, десятки миллионов были уничтожены, причем самым жутким образом, вот что, вплоть до того, что живьем закапывали в землю. Земля дышала, говорят, по 2-3 дня. Топили в баржах. Что истязали как, это даже и представить себе невозможно. Я вам говорил, что в Сарове я был, в храме стою. Мне говорят, а знаете, что здесь под храм был так называемый зубной кабинет? И когда кого-то из заключенных, там был лагерь, вызывали в зубной кабинет, многие из них падали без сознания в обморок тут же от ужаса. Понимаете, каким истязанием подвергают. Поэтому вот куда идет история человечества. Нечего сказки нам строить. Власть ясна, что их. И в мире теперь то, что происходит, это совершенно очевидно. Совершенно, потому что вы ничем не можете объяснить ту развращенность, которая идет, пропагандируется в мире, законодательно утверждается. Слышите, законодательно утверждается. В Англии в прошлом году уже принят закон о государственной регистрации браков, так называемых браков, однополых браков. Попробуй выступи какой-нибудь священник и назови это своим именем. Все, под суд. Вы слышите? Зачем это нужно, спрашивается. Ну, хотят они, ну, бог с ними. Нет. Законом утверждается. Не беспокойтесь, и к нам придет это. То есть мы не беспокоимся, конечно. Мы сияем от восторга. Так вот, новое время. Вот эти вот вещи, значит, которые оно порождает. Я вам сказал, что вот все это охватывает, если хотите, всю Европу. Я не буду вам, не хочу эти приводить многие имена, хочу обратить внимание еще на одно просто явление, которое просто надо учитывать. Это 19 век и конец 18-19 век. Это появление вот таких сильных фигур философии, как Кант, Гегель. Пожалуй, вот эти два особенно громких имени. Почему я обращаю на них внимание, друзья мои? По нескольким причинам. Но если говорить о Канте, это германские философы, если говорить о Канте, то это, во-первых, человек, конечно, потрясающей силы и глубины мысли. Сочинение которого наложили, я бы сказал, печать на весь XIX век, я вам скажу, и в значительной степени даже XX. Ни одна работа по философии не обходилась без упоминания его имени. Он предпринял попытку, которая, конечно, имела место, может быть, и до него, но все они были так, случайными и неосновательными. Он предпринял попытку анализа возможностей, как он выражался, чистого разума. Попытку рацио, дать оценку, что он может, человеческий рацио. Эта попытка была сделана на чисто философской почве. Я вам скажу, что он в этом плане сделал принципиально важное дело. Если хотите, ее повторил, но в плане уже чистой логики. И не только повторил, а дал, если хотите, доказательную базу, но уже в плане чистой логики. Гёдель, но это уже 20 век, 30-е годы. В чем суть, если хотите, открытия Канта в этом плане? Хотя еще раз вам повторяю, что об этом говорили, эти идеи высказывались, они были уже у софистов древнегреческих, да, но Кант разработал это все. В чем суть его идеи? Он показал, что чистый наш разум, этот понятийный, пользующий понятиями, чисто рациональными понятиями, в принципе, никогда не сможет дать нам адекватного постижения познаваемого мира. В принципе. Его основная идея была той, что то, что мы постигаем, то, что мы видим, слышим, особенно через наши чувства, это есть не что иное, как некий синтез, с одной стороны, наших познавательных способностей и наших чувств, и с другой – нашего ума, рацио. Но мы никогда, говорит он, не можем знать и видеть, и познать то, что он называл, он был немец, он называл «Ding an sich», то есть «вещь в себе». Мы все видим ее проявление, говорит он, но не саму суть, не саму эту вещь. Наш разум, говорит он, рацио, накладывает ту сетку или дает ключ, в котором мы все рассматриваем, все окружающее. В ключе нашего разума. Но каково на самом деле это действительность, мы никогда сказать не можем. Вот это одна из его, или, хотите, может быть, главной даже идеи его критики чистого разума. Так называется одна из его фундаментальных работ. Исходя из этого, он подверг критике все предшествовавшие доказательства бытия Божия. Прежде всего, онтологическое, но затем и даже космологическое и телеологическое. Хотя нужно вам сказать, что сам он говорил, меня удивляют две вещи, перед которыми он готов снять шляпу. Это звездное небо, то есть, вы знаете, что такое звездное небо? То есть это потрясающая гармония мира. И второе – нравственный закон в человеке. Эти две вещи. Поэтому он, даже отвергнув логическую, если хотите, несостоятельность телеологического аргумента, логическую, он не отверг его, если хотите, что ли, ну, психологическую, что ли, значимость. В то же время обратив внимание на нравственный закон, присущий человеку, и, не имея возможности найти ему источник в этом мире, он постулировал бытие Божие, исходя из него. Ну, слово «постулировал», вы понимаете? То есть он принял это как единственное разумное, необходимое допущение, без которого мы не можем понять вот это явление. И он говорил, только приняв бытие Божие, мы можем понять существование нравственного закона и его действия в человеке. Поэтому, исходя из нравственного закона, он постулировал бытие Божие. Кстати, должен вам сказать, что апологеты, которые были возмущены до не знаю какой степени, когда Кант развенчал все доказательства бытия Божия, ну, развенчал в каком свете? Показал их логическую просто несостоятельность. В то же время с восторгом и радостью ухватились за это его рассуждение и ввели тут же в апологетику новые доказательства, нравственные доказательства бытия Божия. Взятые уже у кого? У того же их врага, кажется, в первом плане Канта. Вот так. Этим интересен Кант. Вторая фигура в немецкой философии – Гегель. Он уже жил позднее Канта. Кант скончался в 1804 году, то есть в самом начале XIX века. Гегель же уже в середине XIX века. Чем он для нас с вами значим? Именно ему принадлежит так называемый диалектический метод. Метод, который в чисто понятийном плане выражается понятиями тезис, антитезис, синтез. Он считал, что логически мысль есть все, во-первых, он считал. Мысль есть все. Абсолютная мысль, абсолютная идея является началом всего. Если хотите, так он наименовал и самого Господа Бога. Так вот, он считал, что мысль абсолютная, она развивается по закону, как он утверждал, диалектическому закону. Каждое положение или утверждение с необходимостью требует своего противопоставления. Каждое утверждение. И они-то противостоят друг другу и порождают синтез, то есть третье суждение, которое объединяет эти два первых. Но как только оно, третье суждение, возникло, третье утверждение, оно уже является чем? Вот этим положительным моментом. И, следовательно, тут же вызывает какое? Противоположение, противопоставление. И, следовательно, опять требует синтеза. Так он составил целую грандиозную пирамиду этих понятий. И считал, что он построил совершенно новое, необычное здание философии, которого до него никогда не было. Но скажу вам, что уже в 80-х, по-моему, годах 19 века философ Тренделенбург, тоже немец, развенчал эту его пирамиду. Как? Он показал, что не Гегель нашел эти понятия, которые будто бы естественно возникают из диалектического развития мысли, а Гегель только взял готовые понятия и встроил их в свою систему. Этим был, конечно, нанесен очень сильный удар. Но суть не в этом. Почему говорю о Гегеле? Дело в том, что Гегель дал, если хотите, основание для развития двух взаимоисключающих направлений философии. Кстати, вот его диалектика и тут сработала. Одно из них, Гегель же был лютеранином и, кстати, был очень ревностным апологетом. Так вот, одно из направлений, которое возникло на почве философии, явилось, я бы сказал, таким ортодоксально-апологетическим направлением, защищавшим Бога и христианские вероучительные истины. Другое направление возникшие также на почве этого его диалектического метода. Возникло атеистическое, которое, кстати, использовал Карл Маркс, на почве которого построен диалектический материализм. Так вот, два эти направления, которые вступили, между прочим, в ожесточенную борьбу – левые и правые гегельянцы. Так их и называли. Ну, а левое направление, на котором был построен марксизм, и которое использовали идеологи, революционные идеологи, в частности, в Германии и в России, да, оно явилось прямым противником христианства, и под его флагом шла борьба с религией, как в Европе, где это было возможно, так и особенно проявилось в России. Ну вот, может быть, вот некоторые вещи, которые связаны с новым временем. 20 век. Чем он характеризуется? Несколько я бы назвал основных таких вещей, которые надо учесть. Первое – это вот распространение атеистического материалистического мировоззрения. Причем распространение повсеместное. Не какое-нибудь, а повсеместное. Если хотите, по всей Европе. Не только по России. В России просто оно себя проявило в очень грубой, жесткой, даже жестокой форме. Но это атеистическо-материалистическое мировоззрение, оно распространилось по всей Европе. И я вам скажу, даже хотя внешне вот эта статистика говорит о том, что подавляющее большинство населения в Европе является верующим, это чисто формальная статистика. Там очень много есть причин, по которым, так сказать, люди называют себя, например, верующими, почему они записывают себя в ту или иную конфессию. На самом деле, если вы обратитесь к характеристике Европы в том же даже XIX веке, возьмите, что писали Хомяков, что писал Достоевский. Достоевский особенно говорит, да прогнила она вся ваша Европа. Что писал Брянчанинов, когда они говорили, что тот же Хомяков, Европа только или Достоевский, вот сейчас боюсь, Европа только боится признаться себе в том, что она уже давно без Бога. Она же прогнила в религиозном плане. Даже славянофилы даже полагали, что она вот-вот, так же, как и Достоевский, кстати, он и к этому же направлению принадлежал, что вот-вот она вся обрушится, рухнет, потому что нет там уже веры, нет Христа, как говорил он. Так вот, 20 век характеризуется особенным уже, я бы сказал, уже господством вот этого атеистического, материалистического направления. И поэтому, естественно, что апологетическая мысль XX века, мы видим, наибольшее, наверное, внимание обращает на борьбу с атеизмом и материализмом. Этому посвящается огромное количество работ, как католических, так и протестантских. Конечно, это уже атеизм, это уже яркое выражение бессмысленности человеческой жизни. Второй, если хотите, да, фактор, который определил особенность апологетики XX века, это, конечно, совершенно сенсационное открытие в области практически всех естественных наук. Это действительно сенсационное. Физики, открытие микромира, мира элементарных частиц, распада элементов, открытие ядерной энергии, в биологии колоссальное продвижение произошло в области исследования мозга человека и затем психики человека. Уже стало абсолютно элементарной, даже если хотите, истиной, что не мозг является творцом мысли. Так как, например, Малишот писал в свое время, это в 18 веке, что мозг, мысль является таким же продуктом мозга, как желчь печени. Это грубятина. И эти идеи внедрялись же. 20 век полностью развенчал это. Уже ясно стало, что мозг человеческий – это только телефонная станция, передающая информацию, но никак не ее порождающую. Не мозг порождает, он только передает. Об этом, кстати, уже писали философы, например, писал Бергсон, французский философ в свое время, в «Творческой эволюции». Он уже писал об этом. 20 век дал, если сказать, научное обоснование, это экспериментальное обоснование. Об этом, кстати, много пишет и архиепископ Лука Война Есенецкий в своей работе «Дух, душа и тело». Это открытие, я вам скажу, очень важное, поскольку оно нанесло сильнейший удар по этому грубому материализму, который рассматривал мозг творцом человеческой мысли. Вот в астрономии, конечно, какие открытия, в археологии. В археологии это же... В общем, за 20 век, начало это еще с конца 19 века, но за 20 век было сделано столько археологических открытий, которые просто поражают. Они показали, что, оказывается, библейские описания, исторические описания, которые подвергались отрицанию, так оказалось, они отражают верную историю того, что и было. Находят множество тех вещей, о которых пишет Библия, вплоть до зиккурат Вавилонской башни. Да. Уж не говоря о таком открытии действительно века. Это кумранские рукописи. Это вообще была сверхсенсация. Нашли рукописи Ветхозаветного Священного Писания почти всех книг. Кстати, о пророке Исаии даже несколько книг. Нашли датированные до Рождества Христова. Благодаря этим рукописям разрешился вопрос, 2000-летнего почти спорный вопрос, что же верно отражает библейский текст, масорецкий текст еврейский или перевод септуагинта, греческий текст. Что дискуссия, естественно, всегда мы отдаем предпочтение чему? Естественно, подлиннику, а не переводу. Иустин философ, Иоанн Златоуст решительно говорили, масорецкий текст – испорченный текст. Его подделали, исказили. У нас, когда были переводы на русский язык, вы же, наверное, помните, что на русский язык перевод как делался? Если славянский наш перевод делался с септуагинта, с греческого текста, то русский перевод делался с масорецкого текста, с подлинника, вы слышите? Правда, кое-где все равно брали септуагинту. Но ясна причина какая. И вдруг в 48 году такие неслыханные, просто удивительные находки. Что же оказалось? Даже Амусин в своей книге «Рукописи Мертвого моря» пишет сам, он еврей, кстати, сам пишет, и не христианин, еврей, иудей, видимо, или атеист, не знаю, но он даже пишет, что масорецкий текст по сравнению с септуагинтой требует бесчисленных исправлений. Это он пишет в связи, в сравнении с найденными рукописями Мертвого моря. Бесчисленные исправления. Оказывается, масорецкий текст оказался действительно серьезным образом поврежденным. Так, если хотите, завершилась вот эта 2000-летняя дискуссия. И вот благодаря этим открытиям апологетика приобрела, я вам скажу, новые очень сильные аргументы. В частности, аргументы какого порядка? Естественно-научного. Естественно-научная апологетика получила такое огромное количество фактов, которые еще и еще раз заставляют человека задуматься, неужели эти законы могли возникнуть сами собой? Неужели жизнь могла возникнуть из неживой материи? Неужели человеческое самосознание и психика могла возникнуть из животного состояния? Я обращаю ваше внимание на эти три ступени. Нет. Именно наука исключает уже этого. Нет закона. И говорят, и нет его, и абсолютно невозможно предполагать, что будто бы неживое может породить живое. Нет переходной ступени из животного мира к человеку. Нет ее. Апологетика, поэтому с удовольствием использую сейчас термин «антропный принцип». Антропный, то есть человекоподобный, человекообразный, то есть разумный, принцип разумности, целесообразности устройства этого мира. Третий фактор – это особое обращение мысли, общечеловеческой, я бы сказал, научной мысли, к проблеме человека. Вы знаете, вот в такой сильной постановке подобного обращения к человеку, может быть, в истории не было. Хотя всегда человек был предметом, ну, если хотите, изучения, познания номер один. Но вот в такой постановке, что ли, вопроса, в такой масштабности и в такой глубине в плане научном, особенно наук социальных, такого обращения к человеку, пожалуй, еще не было, какое мы видим в 20-м столетии. Знаете, вынуждены оказались изучать человека. Во-первых, проблема культуры. Она же на глазах меняется. Причем меняется в каком-то одностороннем странном направлении. Во-вторых, невозможно уже не заняться проблемой человека с другой стороны. Что с ним происходит? Чем объяснить нарастающую отчужденность человека от человека? Именно отчужденность, которая часто выливается во враждебность, которые порождают такие страшные феномены, как новые виды рабства, новые виды эксплуатации, новые формы вырождения враждебности, новое подавление слабых сильными, противостояние народов. Кажется, ну всегда это было последнее. Оказывается, формы совсем стали другие. И особенно проблема человека стала остро в связи с процессами глобализации. Если когда-то происходили изменения те или иные в отдельных местах, в отдельных народах, то сейчас идет какая-то унификация человеческого сознания. К чему она приведет? Машинизация человеческого сознания. Человек все более превращается в робота. Вот эта проблема человека, я вам скажу, она в высшей степени серьезная. И те кризисы, да, которые нарастают, особенно нравственный кризис, экологический, наконец, кризис, если хотите, так эти кризисы, вот эта проблема человека а она, если хотите, является огромным, ну, вызовом для христианской мысли, для христианской апологетики. Сейчас, как никогда, христианство должно ответить, указать на причины, на корни этих страшных разрушающих явлений. Она должна показать, обосновать, если хотите, и во многом убедить. Вот где корни зла. Вот в этом направлении, я вам скажу, это благородная задача апологетики.